Уважаемые коллеги, мы с вами встречаемся в таком особом месте, в Древнем Владимире. И связано это, конечно, с тем, что в следующем году мы будем отмечать несколько очень знаменательных дат в истории нашего Отечества. Ну, одна из них – это 1150-летие с момента зарождение российской государственности. Вот у меня только что была довольно такая интересная дискуссия на эту тему с нашими учеными-историками. Но есть и другие даты, тоже важные в истории нашего государства. Это 200-летний юбилей победы в войне 12-го года отечественной. 150 лет со дня рождения Столыпина будет отмечаться. Ну и некоторые другие уже региональные даты, которые в значительной мере предопределяют тему сегодняшней нашей встречи. Я вас собрал, чтобы обсудить содержательные вопросы подготовки к этому юбилею. Этот юбилей, вот если говорить о юбилее зарождения нашей государственности, он будет праздноваться спустя довольно длительный перерыв. Напомню, что в прошлом веке были масштабные празднования, проведенные, по сути, полтора века назад. Причем, и как раз тоже мы об этом сейчас говорили с представителями исторической науки, тысячелетие России пришлось тогда на один из самых сложных и в то же время динамичных периодов развития нашего государства. Шли так называемые великие либеральные реформы, которые изменили, по сути, всю страну и предопределили тренд ее развития на долгие годы. Собственно, инициатор этих юбилейных торжеств, император Александр II, считал, что они не только дадут стимул к подъему нашего государства, но и помогут сближению власти и народа. И эти реформы, как вы знаете, были проведены и имели огромное значение для последующего развития нашей страны. Мы обсуждали, как происходило зарождение государственности, вот сейчас с историками. Очевидно, что все даты носят, ну, такой отчасти символический характер, потому что государственность не возникает ни за год, ни за два, ни за 10 лет. Но, тем не менее, этот период приходится на период зарождения городов, причем не только на территории нашей страны, но и в Западной Европе. И как раз бурный рост городов в период средних веков как раз и обычно оценивается как период возникновения государств. После эпохи отрицания смысла вот этих всех событий, особенно это было характерно для советского периода, в настоящий момент уже сформировался более взвешенный подход к тем событиям давних лет. Я специально сейчас спрашивал у наших научных товарищей, ученых, все-таки насколько сейчас эта позиция является господствующей в российской юридической науке. Ну, большинство из них считает, что это именно так, что, конечно, важно и для самой науки, и для празднования соответствующего юбилея, потому что я рассказывал вот нашим товарищам, и вам хотел сказать, что, конечно, когда я подписывал этот указ, я долго думал, значит, надо его подписывать, не надо его подписывать. И все-таки соображения в пользу празднования вот этого символического юбилея российской государственности перевесили. Потому что это имеет значение не только и не столько научное, может быть, даже сегодня, сколько абсолютно практическое. А смысл очевиден. Консолидация нашей страны, нашего народа в целях дальнейшего развития нашего большого и очень сложного государства. И еще одна тема, по которой историки едины. Развитие российской государственности изначально происходило на многонациональной основе и пошло не по пути дробления, а наоборот, пошло по пути объединения. И только поэтому мы имеем сегодня такое уникальное государство, а удельная раздробленность уже в тот период воспринималась как фактор ослабления, и в процессе создания государства не было существенных препятствий для культурного и религиозного многообразия, что, опять же, предопределило создание такого уникального государства, как Российская империя, впоследствии Российская Федерация. Считаю, что это один из весьма серьезных, просто фундаментальных исторических уроков. Более того, вхождение в одно государство способствовало и появлению общих ценностей, а на основе общих ценностей складывались новые нормы социальной жизни, складывались общие правила поведения. Происходило развитие отношений со странами Европы, впоследствии и странами Азии, и, конечно, происходило приобщение к передовым в тот период образцам культуры и современным идеям. Есть еще один факт, он такой юридический, что для меня тоже не безразлично, как для представителя юридической профессии. Мы тоже сейчас, кстати, говорили об этом с нашими коллегами-историками. Изначально Россия формировалась, если хотите, как правовое государство. То есть как государство, в котором были собственные правила поведения. То, что в современном языке называется законодательством. И эти правила поведения регулировали отношения между людьми, поддерживая общественный порядок. А стало быть, поддерживая определенный уклад жизни, определенные ценности. И идея такого правового русского государства того периода, она как раз была в общей идее справедливости. Власть нужна для того, чтобы государство развивалось, чтобы люди жили лучше. И поэтому эта власть должна учитывать как интересы обычных людей, так и их традиции. Традиции разных народов, которые объединены в большой стране. Впоследствии наше право создавало все новые и новые образцы. Возникала все более сложная система права, включая уже в конечном счете свод законов Российской империи. Ну а впоследствии эта традиция была, конечно, и в советский период продолжена. И это обеспечивало, опять же, правовое развитие нашей государственной жизни. Почему я об этом говорю? Потому что всякого рода негативистские концепции, отрицание вообще правовой природы российского государства, пренебрежение нашими правовыми традициями, ощущение того, что вот мы какие-то неполноценные, вплоть до того, что нам государство занесли откуда-то из Западной Европы, а сами мы до этого не могли додуматься. Мы все понимаем, что это, конечно, абсолютное заблуждение и в то же время достаточно вредная вещь. Именно поэтому я считаю, что разговор именно о правовой природе российского государства также имеет самостоятельную ценность. А если это государство правовое, изначально правовое, даже со всеми его дефектами, то в этом случае такое государство может развиваться по демократическому пути, то, что, собственно говоря, мы сегодня и хотели бы. В противном случае мы должны прийти к иному выводу. Но это бы отбросило нас в развитии на столетия назад. Грядущая дата – это, конечно, повод для осмысления современных проблем. Историческое наследие дает нам бесценный материал для этого, но в то же время и дает драйвер для развития на будущее. Этот инструмент развития, он, конечно, должен включать в себя и национальные традиции, и традиции общей жизни на территории нашей страны, которые проходят через всю нашу историю. Хотел бы услышать ваши подходы к этому, ваши выводы. На протяжении 11,5 веков Россия развивалась как мощная цивилизация, многонациональная цивилизация, которая обладала уникальным этнокультурным потенциалом. И это наше историческое преимущество, которое, конечно, как и всякое преимущество, содержит в себе определенные сложности. Поэтому мы должны сегодня сделать все, чтобы вот эти традиции толерантности и взаимного уважения, которые, собственно, нашему государству, в принципе, были присущи практически с самого начала, оставались нормой для общества. Почему я говорю о том, что эти традиции были присущи с самого начала? Да по одной простой причине, потому что в противном случае, даже несмотря на то, что, конечно, это были исторические государства, разные государства, которые впоследствии объединились в одно государство на территории нашей страны, они не могли бы существовать, если бы внутри них не было вот такой силы, объединяющей разных людей. Они бы рассыпались, как рассыпались десятки, сотни государств, княжеств, различного рода иных образований на нашей планете. Но мы все-таки сохранили большое государство. И это очень серьезная тема для разговора. Огромное значение имеет вопрос сохранения культурного наследия. Оно необходимо для того, чтобы поддерживать так называемую генетическую память народа, развивать личность наших людей. Наша страна обладает очень большим количеством памятников, многие из которых относятся к числу мировых сокровищ. В то же время мы все прекрасно понимаем, эти памятники далеко не в идеальном состоянии многие. Даже прогулка по Владимиру показывает, что есть памятники, которые в прекрасном состоянии находятся, есть в довольно сложном. Поэтому наша задача – стараться их сохранить. Тем более, что все-таки культурный пласт, так называемая материальная культура, за многие десятилетия, и за советский период, и частично за постсоветский период, и даже досоветский период, были утрачены. В этом смысле по количеству объектов материальной культуры мы, может быть, смотримся похуже, чем западноевропейские страны. Тут оно есть и естественные причины, то же самое деревянное зодчество, оно, конечно, не в такой степени приспособлено для сохранения, как каменное. Но в любом случае мы сегодня должны сделать все, чтобы провести инвентаризацию таких памятников, и чтобы ни один из таких ценных объектов культурного достояния не исчез более с наших карт. Еще одна тема, которую мы обсуждали с коллегами-историками, которая, я думаю, для всех присутствующих тоже имеет некоторое значение, это семейная история. Ну, в общем, тоже известный вопрос. Практически три четверти население нашей страны не знает своих предков. Это печально. Многие равнодушны просто и к истории своего города или села. Да, сейчас интерес к этому пробуждается. Но, опять же, если сравнить ситуацию, допустим, с ситуацией в Западной Европе, да и во многих других частях света, там практически любой гражданин, неважно, какого он рода и звания, что называется, каковы его корни, может проследить своих предков на много колен назад. У нас это истерли из памяти. Тому были идеологические объяснения, как вы помните, просто отказывались иногда от родственников и от своего социального происхождения, как принято было говорить. Но на самом деле это часть нашей общей истории. И от отношения к своей семейной истории зависит отношение к истории государственной. Поэтому, мне кажется, это тоже имеет отношение к нашей сегодняшней теме. Еще один вопрос, тоже сверхактуальный, по которому ломалось огромное количество копий, это преподавание истории в школе. Ну и в университетах тоже, хотя, конечно, университеты в меньшей степени. И проблемы литературы. Но не только проблема литературы, проблема самих педагогов, их внутренней готовности к тому, чтобы адекватно преподавать историю такого большого и сложного государства. Проблема трактовок, проблема так называемых консенсусных точек, мы вот тоже об этом сейчас говорили. Возможно ли по всем вопросам придерживаться разных позиций? Или все-таки в истории нашей страны, с точки зрения, подчеркиваю, преподавания, а не научного отношения, потому что наука имеет право придерживаться абсолютно разных, диаметрально противоположных точек зрения на самые разные события. А вот именно с точки зрения преподавания истории в школе, необходимы ли нам такие точки единых подходов для того, чтобы наши молодые граждане получали некие общие представления о том, как происходило формирование нашей страны. Ну, примеры, в общем, очевидны. То же самое отношение к Великой Отечественной войне, к Второй мировой войне. Возможно ли, например, в учебниках истории давать какую-то иную интерпретацию? Ну, сразу скажу, на мой взгляд, нет, это было бы вредно. Но в любом случае, это тоже тема для совместной оценки и совместной работы. И еще один вопрос. Празднование юбилея нашей страны – это, понятно, не только наш праздник, что называется, не только наша знаменательная дата. Я считаю, что мы вполне могли бы отметить это событие вместе с нашими близкими странами. Я имею в виду, прежде всего, конечно, Украину и Белоруссию. Более того, у нас общие исторические и духовные корни. И 12-й год, он является важным годом не только для нашей страны, тем более, что государственность, даже в соответствии с канонической теорией, распространялась, что называется, с севера, северо-запада на юг. И в этом смысле мы были бы заинтересованы в том, чтобы наши партнеры также приняли во всем этом участие. Ну, я вот разговаривал с коллегами, они предложили несколько интересных идей, в частности, объявить 2012 год годом российской истории. Мне кажется, это неплохая идея, именно потому, что в этот год сходится большое количество исключительно важных событий. Ну и в то же время мы уделили бы повышенное внимание и исторической науке, и исторической практике. Мы говорили о специальной площадке для историков, о создании специального портала, форумов. В общем, я думаю, что все это, в общем-то, неплохо было бы. Указ о праздновании подписал в марте этого года, создан оргкомитет, формируется план мероприятий. Но, конечно, подготовка к этому событию – это не только дело власти, это дело всех наших граждан, это дело общественных структур, если хотите, дело политического истеблишмента. И, как мне представляется, во всем этом вполне могли бы принять участие деятели науки и культуры, то есть те, кто присутствует сегодня в этом зале. В жизни нашей страны очень часто происходило так, что историческая наука влияла на политическую практику, что, наверное, неплохо. В жизни нашей страны также происходило часто по-другому. Политическая практика прямо влияла на историческую науку, что, очевидно, очень плохо. Но вот у нас сегодня есть уникальная ситуация, когда мы способны и этот юбилей отпраздновать должным образом, и в то же время дать толчок к развитию исторической науки, археологии и целого комплекса других наук, которые связаны с историей нашего государства. Но в конечном счете все это делается для того, чтобы мы получили дополнительные возможности для развития нашего государства.